«Вы в большой опасности», — произнес Фрост, заперев дверь. «С другой стороны, перед вами открываются великие возможности». «Значит, я не в полиции, а в институте», — констатировал Марк. «Да. Но для вас опасность от этого не меньше. Скоро институт получит официальное право на ликвидацию. Он и сейчас им пользуется. Мы ликвидировали Хинджиста и Комптона». «Если вы убьете меня, зачем этот фарс с обвинением?» «Прежде всего попрошу вас, будьте строго объективны. Досада и страх — результат химических процессов, как и все наши реакции. Смотрите на свои чувства с этой точки зрения. Не давайте ему водить вас в сторону от фактов».
«Ясно», — процедил Марк.
Ему было важно одно — во что бы то ни стало сохранить свой новый взгляд. А он ощущал, что где-то шевелится прежнее неискреннее полудоверие. «Обвинение мы включили в программу со строго определенной целью», — продолжал между тем Фрост. «Через такие испытания проходит всякий, прежде чем стать своим». Сердце у Марка сжалось снова. Несколько дней назад он проглотил бы любой крючок с такой наживкой. Только близость смерти дала ему увидеть, как все это мелко. То есть сравнительно мелко. Ведь и сейчас...
«Не вижу, к чему вы клоните», — сказал он.
«Подойдем объективно. Люди, связанные с субъективными чувствами приязни или доверия, прочного круга не создадут. Как я уже говорил, чувства зависят от химических процессов. В принципе, их можно назвать уколами. Вы должны пройти серию противоречащих друг другу чувств Куизеру и другим, чтобы дальнейшее сотрудничество вообще на чувствах не базировалось. Если уж выбирать, то более конструктивно неприязнь. Ее не спутаешь с так называемой сердечной привязанностью». «Дальнейшее сотрудничество?» — переспросил Марк, притворяясь, что обрадовался. «Это было нетрудно. Прежнее состояние могло вот-вот вернуться». «Да», — кивнул Фрост, — «мы выбрали вас как возможного кандидата. Если вы не пройдете испытаний, мы будем вынуждены вас ликвидировать. Я не играю на ваших страхах. Они смазали бы ход процесса. Сам процесс совершенно безболезненен. Ваши же нынешние реакции чисто физические». Марк посмотрел на него и сказал: «Это очень хорошо». «Если хотите», — предложил Фрост, — «я дам вам необходимую информацию. Начну с того, что линию института не определяем ни Уизер, ни я».
«Алькасан?» — спросил Марк.
«Нет. Филострато и Уилкинс ошибаются. Несомненно, честь им и слава, что он не разложился. Но говорим мы не с ним».
«Значит, он и правда мертв?» — спросил Марк.
Притворяться не пришлось, он действительно был очень удивлен. «При нынешнем развитии науки на этот вопрос ответа нет. Быть может, он вообще не имеет смысла. Артикуляционный аппарат Алькасана используется другим разумом. Теперь слушайте внимательно. Вы, наверное, не слышали о макробах».
«О микробах?» — удивился Марк.
«Ну что вы, я сказал не микробы, а макробы. Слово говорит само за себя. Мы давно знаем, что существуют организмы ниже уровня животной жизни. Их действия всегда оказывали немалое влияние на людей, но о них ничего не знали, пока не изобрели микроскоп».
«И что же?» — спросил Марк. Любопытство подмывало снизу его недавнюю решимость.
«Сообщу вам, что соответствующие организмы существуют и выше уровня животной жизни. Слово «выше» я употребляю не в биологическом смысле. Структура макроба весьма проста. Я имею в виду другое. Они долговечней, сильнее и умнее животного мира.
«Умнее обезьян?» — переспросил Марк. «Тогда это почти люди». «Вы меня не поняли. В животный мир я, естественно, включаю и человека. Макробы умнее нас. Почему же мы с ними не общаемся?» «Мы общаемся. Но прежде это общение происходило нерегулярно и натыкалось на серьезные препятствия. Кроме того, умственный уровень человека не представлял тогда особого интереса для макробов. Общение, повторяю, было редким, но влиять на людей они влияли. На историю, скажем, они воздействовали гораздо больше, чем микробы. Теперь мы знаем, что всю историю следовало бы переписать. Истинные причины событий историкам неизвестны, поэтому историю и нельзя считать наукой. «Разрешите, я присяду», — попросил Марк и снова сел на пол. Фрост стоял прямо, опустив руки по швам. «Мозг и артикуляционный аппарат Алькасана, — продолжал он, — служат проводниками в общении макробов с людьми. Круг, в который вас, быть может, примут, знает о сотрудничестве этих двух видов, которое уже сейчас создало совершенно новую ситуацию. Как вы увидите, этот скачок гораздо больше, чем превращение обезьяны в человека. Точнее будет сравнить его с возникновением жизни». «Надо понимать, — вставил Марк, — что эти организмы благосклонны к людям». «Если вы подумаете хотя бы минуту, — холодно ответил Фрост, — вы поймете, что ваше высказывание имеет смысл разве что на уровне грубейшего обыденного мышления. И добрые, и злые чувства — результат химических процессов. Они предполагают организм нашего типа. Первые же шаги к контакту с макробами покажут вам, что многие ваши мысли, вернее, то, что вы считали мыслями, — побочный продукт чисто телесных процессов». «Я хотел сказать, их цели совпадают с нашими». «Что вы называете нашими целями?»
«Ну, овладение природой, уничтожение войн, нищеты и других регрессивных явлений. В общем, сохранение и развитие человеческого рода».
«Не думаю, что псевдонаучный язык существенно меняет давно отжившую этику. Но к этому я вернусь позднее. Сейчас замечу, что сохранение человеческого рода вы трактуете неверно. Вы просто прикрываете обобщениями субъективные чувства».
«В конце концов, — уточнил Марк, — уже для одного овладения природой нужно очень много людей. Если же создается избыток населения, не войнами же его уменьшать. Ваша идея — пережиток условий, исчезающих на наших глазах, — остудил его Фрост. «Прежде действительно было необходимо большое количество крестьян, и война наносила ущерб экономике. Теперь необразованные слои общества становятся просто балластом. Современные войны ликвидируют отсталый элемент, оставляя в неприкосновенности технократов и усиливая их власть. Сравним наш вид с неким животным, которое нашло способ упростить процессы питания и движения и больше не нуждается в сложных органах. Тем самым и тело его упростится. В наше время, чтобы поддерживать мозг, достаточно 1/10 части тела. Индивидуум, собственно, станет головой. Род человеческий станет технократией».
«Понятно», — кивнул Марк. «Я правда думал, что интеллектуальное ядро общества будет увеличиваться за счет образования. Чистая химера. Подавляющее большинство людей способно только получать информацию. Их невозможно научить той полной объективности, которая нам нужна. Они навсегда останутся животными, воспринимающими мир сквозь туман субъективных реакций. Но если бы они и смогли перемениться, время больших популяций прошло. То был кокон, в котором созрел человек-технократ, обладающий объективным мышлением. Теперь этот кокон не нужен ни макробам, ни тем избранникам, которые могут с ними сотрудничать.
Значит, две мировые войны вы бедами не считаете?
Напротив, было бы желательным провести не менее 16 больших войн. Я понимаю, какие эмоциональные, то есть химические реакции вызывает это утверждение. И вы зря расходуете силы, пытаясь их скрыть. Я не думаю, что вы уже способны контролировать такие процессы. Фразы этого типа я произношу намеренно, чтобы вы постепенно приучились смотреть на вещи с чисто научной точки зрения.
Марк смотрел в пол. На самом деле он не испытывал почти никаких чувств и даже удивился, обнаружив, как мало его трогают рассуждения о далеком будущем. Сейчас ему было не до того. Он был поглощен борьбой между твердым решением не верить, не поддаваться и сильной, как прилив, тягой совсем иного рода. Наконец перед ним именно тот избранный круг, такой избранный, что центр его даже вне человечества. Тайна из тайн, высшая власть, последняя инициация. Гнусность всего этого ничуть не уменьшала притягательности. Он думал, что Фрост знает все о его смятении, о соблазне, об убывающей решимости и ставит на соблазн. Какие-то звуки за дверью стали громче, и Фрост крикнул «Пошли вон!». Но там не успокоились. Кто-то на кого-то орал, стучась еще громче. Фрост, широко улыбаясь, открыл дверь. Ему сунули в руку записку. Он прочитал ее, вышел, не глядя на Марка, и повернул ключ в замке.